Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его святым присутствием в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направь нас и помоги нам принять все то, что Ты хочешь, чтобы мы приняли и применяли. Мы открываемся для этого, да будет воля Твоя во имя Иисуса. Направь нас в мудрости Твоей, чтобы то послание, которое Ты доносишь до нас Духом Твоим, мы не забывали и применяли в каждой сфере нашей жизни. Помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять определенное для них во имя Иисуса. А я принимаю с благодарением, Отец, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь открывать их глаза, их уши на волю Твою. Спасибо Тебе за это послание, за мудрость, за слово веры. Спасибо Тебе за тот урожай, который да приносит оно в духе и в жизни каждого слушающего это послание. А я благословляю каждого слушающего это послание и благодарю Тебя за то, что да будут открыты и глаза, и уши на волю Твою. Направляй, веди меня в сегодняшней встрече, чтобы мы ничего не упустили, но все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами 13-я встреча, посвященная посланию «Я и Отец одно». Напоминаю вам, что особенность этого послания состоит в том, что сердце или суть этого послания возможно увидеть только, если вы рассматриваете Сына Божьего Иисуса как стандарт и образец. Я могу вам сказать точно. Если вы подойдете к любому человеку, рожденному свыше, отмечаю рожденному свыше, и спросите, вы согласны с тем, что Иисус, Сын Божий, есть стандарт и образец для каждого рожденного свыше? Они скажут «Аминь». А потом задайте следующий вопрос. А как лично вы применяете к себе этот стандарт и образец? И вот тут-то «Аминь» и заканчивается. Потому что рожденный свыше с этим согласны. Но как применять в каждой сфере, об этом просто не знают. Это не упрек им, послушайте, ни в коем случае не упрекайте в этом рожденных свыше. Это не в упрек им. Это в первую очередь, в большей степени, относится к тем, кто все-таки имеет возможность стоять за кафедрой. Я верю, я буду ожидать и соглашаться с тем, что Дух истины будет открывать глаза стоящих за кафедрой. Я сейчас не детализирую и не уточняю. На то, что Иисус должен быть представлен с практической стороны, а именно как стандарт и образец для каждой сферы жизни человека. Духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. Я согласен, возможно, у вас у самих возникает вопрос, как такое возможно. Но послушайте. Если мы не будем вкладывать в свою душу определенные стандарты, то так или иначе вы все равно какими-то стандартами пользуетесь. Но стандарты мудрости земной, душевной, бесовской губительны. Поэтому если их целенаправленно, а иногда с усилием не заменить, то сами себя они не заменяют. Именно по этой причине апостол Павел говорит: «Умоляю вас преобразоваться обновлением ума». Хорошо. Давайте я напомню некоторые основные моменты по нашей последней встрече. Она была 12-я, где мы стали рассматривать с вами уже направление, связанное с применением Иисуса, веры к воле Божией о Нем. Опять, это тоже стандарт. То есть вы можете отдельно взять 12-ю встречу, и в ней увидеть, как применять веру к воле Божьей. Согласен кто-то с этим или не согласен? Дает лицензию на это какая-то деноминация или не дает, или конфессия? Это не играет уже никакой роли. Иисус есть стандарт и образец. Вы можете, кстати, начать и так разговор. Подойдя к какому-то человеку, своеобразному, и спросить у него, Вы верите, что Иисус есть стандарт и образец для каждого рожденного свыше во всем? Он скажет: аминь. А вы верите в то, что то, как Иисус применял веру к воле Божией, есть тоже стандарт и образец? Ну, вам тоже скажут аминь. А потом задайте вопрос: а почему же вы говорите верить по-другому? Это самый лучший диалог в такой форме. Потому что если вы начинаете диалог: а я, вы знаете, я с вами, ну, не совсем согласен, потому что вот брат Олег так говорит. Это не диалог, это не дискуссия, это то, что неизбежно призовет к конфликту. Никогда не базируйте истину на потому что кто-то трактует ее по-другому. Вы уже заведомо создаете конфликт. Истина не нуждается в нашей поддержке. Она самодостаточна, она является основанием для диалога. А не чье-то представление об истине является основанием для истины. Такого никогда не было. Но так сделали. Ну вот, такой-то человек сказал так. Какая разница, как он сказал? Ну, он же очень авторитетный, у него два духовных... Послушайте. Это больше говорит, кстати, о возможностях проблем, чем о результатах. Потому что Дух Святой, Дух Истины, это не вопрос двух, трех, четырех духовных семинарий. Он может взять и ничтожное и вложить такую мудрость, что эта мудрость будет покрывать любого там. Поэтому здесь никогда нельзя этим оперировать. Послушайте, вот Иисус как стандарт и образец. Это действительно основание для утверждения чего-то. Вот если Иисус так делал, если Иисус так применял веру, то это истинное представление о том, как ее применять. Все. Если же начинается диалог о применении веры как-то по-другому, вне Иисуса и как-то по-другому, то я бы не рекомендовал вам даже развивать эту тему, потому что это неизбежно больше будет приводить к ссоре, конфликту, к разногласию, неизбежно. Причем, что вы не сможете друг другу что-то доказать. Потому что кто-то считает, что так надо применять веру, а дядя Степа, вот у него все в роду были верующие, он считает так. А вот дядя Вася, он вообще за Господа сидел и считает так. И что, вы будете их всех ссорить? Будете всем им доказывать, что они не правы? А они скажут: а ты вообще за Господа сидел? Нет. У тебя вообще в роду сколько поколений верующих? Ты первый? Да. Ну о чем ты говоришь? Ты о чем ты нам говоришь, они вам скажут. Поэтому это бесполезная дискуссия. Но когда вы берете Иисуса как стандарт и образец и представляете каждому из них, послушайте, сам Дух истины будет выполнять миротворческую миссию. Потому что Дух Святой прославит только Иисуса. И только в нем вы будете иметь единство. Я вам даю просто подсказку. Просто подсказку, как избежать этих конфликтов. Провокации на конфликты будут всегда. Поэтому в определенных случаях, знаете, когда человек заходит в какую-то группу верующих, его сразу первое анализируют, как он одет. Потому что иногда это говорит, кто с какой деноминации. Потом спрашивают: а вы с какого собрания, с какой церкви? Знаете, я на 100% убежден, что если вы так встречаете входящего в комсобрание или в группу, то вы никогда не обращаете внимания на Дух Святой в вас. Потому что когда кто-то заходит, надо слушать Дух Святой. Возможно, Дух Святой вам скажет, даже не разговаривай, а возможно сказать: посадите его в первый ряд. Послушайте, не делайте того, что делают нерожденные свыше. Не встречайте по одежке. Это я просто даю некоторые рекомендации, потому что у вас есть стандарт и образец. Вам доступно познание истины. Хорошо, итак, у нас сегодня с вами 13-я встреча. Повторим некоторые основные моменты по 12-й встрече. Где Иисус для нас, как образец, применял веру к воле Божией. Тезис первый, который я хочу обозначить по 12 встрече. Общая воля Божия, представленная в форме обетования, обетования являются как раз словом веры, не отменяет важность индивидуальной воли Творца, но содействует ее реализации. Очень важный момент. Очень важный момент. Так как крайности чаще всего рождаются вот именно в отсутствии ясности. Что такое общая воля Божия, какова ее цель? Что такое индивидуальная воля Божия, какова ее цель? Вот отсутствие ясности приводит к тому, что чаще всего общую волю Божию начинают рассматривать как единственную и на ней базировать свое послушание Богу. И я могу вам сказать точно, это приведет к серьезным проблемам. А в какой-то степени даст определенную свободу даже дьяволу в жизни рожденных свыше. Поэтому общая воля Божия, представленная в форме обетований, не отменяет важности индивидуальной воли Творца, а содействует ее реализации. Следующий тезис, который я хочу обозначить из нашей 12-й встречи, что Сын Божий Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря о себе вслух. Говоря ее о себе вслух. Вообще не бывает применения веры к воле Божией в молчании. Не бывает. Потому и говорится, я веровал и говорил вслух то, во что Богу веровал. Поэтому Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух. Говоря ее вслух о себе. Следующий тезис, который я обозначил по нашей 12-й встрече, что Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух, и при этом, когда говорил, произносил, ожидал, что Дух Отца будет его вести. Это тоже важный момент. Никогда не пытайтесь оказывать на Бога давлением, количеством произношений, либо тембральностью произношения, либо еще добавляете положение тела или место расположения. Помните, это все не определяющее. Определяющее есть слово веры или обетование. Но во время того, как вы говорите обетование, послушайте, будьте внимательны к тому, кому вы, во-первых, говорите это обетование, ожидайте его реакцию на то, что вы говорите. Должен быть диалог, а не монолог. И следующий тезис, который я обозначу по нашей 12-й встрече, что есть не только воля Божия о человеке, которую надо исполнять, но есть и время, и место ее исполнения. Есть не только сама воля Божия, но есть и время, и место ее исполнения. Если вы хотите более детально услышать то, о чем говорится в этих тезисах, обязательно прослушайте 12-ю встречу. Сегодня у нас счет с вами 13-я встреча, посвященная посланию на тему «Я и Отец одно». Мы продолжаем с вами говорить непосредственно об Иисусе, как стандарте и образце. И мы с вами уже дошли до момента, где Иисус представил себя как Агнец. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что если вы знаете истину, отмечу, послушайте, истину о миссии Иисуса как Агнца, то вы для себя усвоите следующее, что Иисус как Агнец не есть Агнец ради себя и для себя. Он есть Агнец, как приготовленный Богом для его цели. Услышьте это. Мне так бы хотелось, чтобы это, знаете, просто проникло в душу слушающего. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал. Иисус не пришел ради себя для своей воли. Иисус пришел, потому что это была воля Отца, для исполнения воли Отца, для реализации Его планов в дальнейшем. Это говорит о том, что если вы не знаете цели Божьего Агнца, то в большинстве случаев вы сами будете дальше придавать этому какую-то цель. Есть цель Агнца, определенная Творцом, ни деноминация, ни конфессия. Поэтому сегодня я имею побуждение обозначить, потому что это напрямую имеет отношение к самому посланию, к самому ожиданию Творца от каждого его творения человека. Поэтому мы сегодня с вами изучим одно из наставлений Иисуса, где он детально представляет то, что находится за покаянием или за рождением свыше, после покаяния. После покаяния. Хорошо, читаем. Читаем в начале общем то, что Иисус сказал, и это записано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 7 по 9 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам». Давайте я сразу внесу полноту, потому что, когда я говорю, я вижу, что не пошло так, как надо, развитие по духу. Бог явился во плоти. Следовательно, то, что произносит вслух Иисус, это говорит не Иисус. Это передает Дух Божий через уста Иисуса. Поэтому читаем то, что передает Дух Божий через уста Иисуса. Читаем. «Истинно, истинно говорю вам». Внимание. «Я есть дверь овцам». Пока сейчас без комментариев. Пока читаем все. «Все, сколько их не приходили передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». В этом наставлении участникам Завета Иисус в отношении себя использует удивительное слово. «Я есть дверь». Иисус называет себя дверью. Возникает вопрос, что именно он имеет в виду, называя себя дверью. Для того, чтобы глубже узнать, что именно вкладывает Иисус в это слово, ну, нам нужно просто даже на простом уровне поговорить с вами о цели любой двери. Любой двери, потому что у двери есть цель. Ну, как ни удивительно, иногда, кстати, не всегда рожденные свыше осознают цель двери, иначе бы отношение бы к этому слову Иисус было совсем другое. Давайте немножко поговорим. Разница или цель двери хорошо видно через разницу между дверью и стеной. О, брат Олег, мы так никогда не подходили. А по-другому вы не увидите цель двери так, как оно есть. Давайте обозначим. Какова цель любой стенки? Цель любой стенки – разделять два помещения. Допустим, так. Либо отделять помещение от улицы. То есть цель любой стенки – это преграда. Преграда. Это чтобы не было возможности откуда-то проникнуть куда-то. То есть фактически это преграда, которая закрывает два помещения или два пространства. Усвоили, да? А теперь дверь. Фактически дверь – это то, что делает проем в преграде и соединяет то, что разделяет стена. Но особенность двери состоит в том, что когда вы из одного помещения через дверь выходите, вы куда-то заходите. Поэтому для тех, кто находится с другой стороны, вы входящий. Для тех, которые находятся с этой стороны, вы выходящий. Но если вы будете возвращаться, то меняется. Для тех вы выходящий, а для этих вы уже входящий. Поэтому у каждой двери есть своя цель. Предоставить возможность тому, кто находится в помещении, при необходимости из него выйти, куда-то зайти, или при необходимости в него зайти, выходя откуда-то. Цель у помещения такая, то есть у двери такая. Иисус назвал себя дверь во многом, исходя именно из особенностей двери. Вы скажете, подождите, брат Олег, а какая же дверь может быть Иисус? В чем? Как раз сейчас мы об этом с вами поговорим, потому что здесь есть настолько важная особенность, она раскрывается именно в Иисусе, как в образце, в этом вопросе. Вы знаете, что в свое время действовал закон, наказание за грех – смерть. Это очень жесткий закон. Закон, который, по сути дела, не нуждался в согласии со стороны людей. Это закон и точка. И независимо от того, согласны с этим или не согласны люди, которые приходили на землю, рождались, они попадали под власть этого закона. Есть связь между словом «дверь» и словом «закон». То есть, когда Господь Иисус назвал себя «дверь», Он говорил участникам завета о том, что после пролития им крови, через Него людям будет доступно откуда-то выйти, и через Него им будет доступно в кого-то войти. Когда Адам согрешил, все, кто рождались после Адама, независимо от того, хорошо они себя ведут или плохо, они автоматически находились во власти духа смерти. То есть они должны были умереть по-любому. Дух смерти над ними имел законную власть. То есть фактически каждый, кто рождался свыше, то есть рождался на земле после Адама, рождался в темнице греха. В темнице, в которой не было ни окон, ни двери. Это был бункер. Можно, давайте назовем это бункер. Власть греха. Бункер. Все. Все люди рождаются там. Да, они могут говорить, не-не-не-не-не, на меня это не распространяется. Я вообще живу как хочу. Я вообще поступаю как хочу. Я вообще свободный человек. Я вообще. Потом идет по улице, сосулька падает ему на голову, и он умирает. И все говорят, хороший человек. Почему умер хороший человек? Кто-то шел, хороший человек, не пьет, не курит. Хороший семьянин, там это хороший, но не рожден свыше. Идет, подскользнулся, упал, ударился затылком, умер. Зачем, почему Бог так? А подождите, стоп. А что вы про Бога-то заговорили? Это же человек атеист, он же не верил в Бога. Этот человек не верит в Бога. Все, о чем речь идет, о чем вы говорите? В этом и есть одна из особенностей ловушки дьявола. Представить в умах людей то, что все судьба. Никогда не знаешь. Что будет, то будет. И все это выглядит так, что будто бы от человека вообще ничего не зависит. Ничего. Хотя Бог всем повсюду повелевает покаяться. Всем повсюду. Поэтому читаю то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал послание к Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем или в Адаме все люди стали во властью греха». Согласны кто-то этим, не согласны, вообще не ожидайте никогда согласия. Это есть. Другое дело, что Бог будет давать вам необходимую мудрость, как все-таки подвести людей к осознанию того, что случайностей не бывает. Есть проклятие, есть благословение. Если в их жизни наполняется проклятие, это уже о чем-то говорит. Вот это можете как бы немножко обозначить. Вот. Поэтому после того, как Адам сделал то, что он делал, спустя какое-то время Бог заключил завет с человеком по имени Авраам. На основании этого завета Бог стал давать обещания о грядущем Агнце, о том, в ком благословлятся все племена земные. То есть в целом, Бог никогда не планировал, чтобы падшее ангельское существо управляло его творением. Поэтому Агнец был приготовлен, а еще, как написано в книге Откровения, заклан, еще прежде создания мира. После того, что сделал Адам, тут же был активирован план возвращения человека в волю Божью. Хорошо, но пока грех царствовал на земле, все люди, которые рождались, автоматически попадали во власть и влияние духа смерти. Так написано, что Писание всех заключило под грехом. Все. Закон, наказание за грех смех, всех держало темнице. Хочет человек или не хочет, не играет никакой роли. Поэтому Бог стал давать обетование о грядущем Агнце. И Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Об этом Иисус и говорил: «Я есть дверь, кто войдет мною». Мы дальше скажем, кому. Также прочитаем из Галатам, это уже 23 стих, мы читали 22, а теперь читаем 23. «А до пришествия веры, или времени веры, мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться или предоставлена быть возможность спасаться по вере». Итак, читаем дальше. «Итак, закон был для нас детоводителем или ведущим, направляющим к Христу». А вот здесь очень важно перевести слово «Христос». Потому что чаще всего делают акцент непосредственно на самого Сына Божьего. Нет. Здесь в контексте акцент делается на Дух, который пребывает на Сыне Божьем. Да, они одно целое. Одно целое. Но когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем, то через это вы принимаете тот Дух. Потому что Евангелие – это Дух. «И залью от Духа моего на всякую плоть. Дух, который во мне, дам им». То есть, в целом, Евангелие – это Дух Божий. Это радостная весть и возможность воссоединения с Ним. Поэтому, ибо закон был для нас детоводителем, ведущий, направляющий к Духу Господню, дабы нам оправдаться или получить прощение и воссоединение с Духом Господним верою. Уже дальше отсюда мы сейчас оперативно с вами перейдем к тому, что было сказано через пророка Исаию. Соединяем, пока соединяем. Исаия 53 глава. «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились». Слышали. «Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился в свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Кого любит, того наказывает». В Иисусе наказал всех. Наказание мира нашего, всех людей, было на Нем. Грехи всех нас или всего человечества возложил на Него. Послушайте меня внимательно. Мы сейчас говорим о том, что Иисус есть дверь. Эта дверь настолько многогранна в своей функции, в своем назначении, что Бог, Творец, возложил на Сына Иисуса, на Его тело, возложил на Него все наказания, чтобы люди вообще могли проходить через эту дверь. Потому что через эту дверь неосвященный пройти не может. О, брат Олег, у нас у всех есть греховная природа. Вы бы не смогли пройти через эту дверь. О, брат Олег, у нас у всех есть еще... Послушайте, вы бы не смогли пройти через эту дверь. Ну, вы же понимаете, что пока я еще внутри своем, еще вот и бу-бу-бу. Послушайте, вы бы не смогли пройти через эту дверь. Да, там, где вы находитесь, это говорят, и вы с этим соглашаетесь. И плохо, что вы с этим соглашаетесь. Потому что соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Вы не можете соединиться греховной природой со святым Израилевым. Если бы вы соединились с греховной природой, со святым Израилем, вы как олимпийский огонь бы сгорели бы сразу. Точно так же, как гора вела себя, на которую спустился Дух Божий. Поэтому пора это младенчество уже оставлять. Когда вы приняли Иисуса Спасителем, ваш Дух автоматически стал свят. Свят через присутствие Святого Духа Божьего в нем. Только по этой причине вы сможете пройти в эту дверь. Потому что это дверь для святых. Другое дело, вы не знаете, куда эта дверь. Я вам скажу, куда эта дверь. Поэтому эта дверь из власти духа смерти в Дух Божий, в Его волю для человека. То есть была, две, была стена, наказание за грех смерть. Агнец пролил свою кровь, и через это была Творцом установлена дверь, чтобы каждый, кто примет Иисуса Спасителем, получая освящение и прощение даром, мог пройти через эту дверь. Но послушайте меня внимательно. Дверь гиперважна, но намного больше важность представляет тот, кто за дверью. Потому что цель двери не сама дверь, а тот, кто за ней. А вот того, как раз тот, кто за ней, о нем меньше всего и говорят. За дверью находится Дух Божий. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. За дверью находится Дух Божий. Цель двери, чтобы человек мог выйти из власти греха духом и войти в Дух Божий, стать с ним одно целое. Но не только с ним одно целое, а с его волей для этого человека. Читаем из послания к евреям, 10 глава, 14 по 17 стих. «Ибо он, Творец, одним приношением навсегда, что касается его, навсегда, сделал совершенными или безгрешными, освящаем, или те, которые примут Иисуса Агнца. А сем свидетельствует нам, или нашему духу, и Дух Святой. Это рожденным свыше, конечно. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, после того, как будет пролита кровь, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца, или в дух их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззакония их не вспомяну более. Так, не, так удивительно, что у рожденных свыше оказывается лучше память о своих грехах и грехах других людей лучше, чем у Творца. Они все помнят. Итак, как мы видим, что у Творца нету две или три двери. У Творца в его дух только одна дверь. Эта дверь является Сын Божий. То есть дверь в Дух Божий и в его волю одна. Дверь в Дух Божий и в его волю одна. Через кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Именно об этом и говорит Иисус. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу или к Его Духу, как только через Меня». Это записано в Евангелии от Иоанна 14:6. Итак, вопрос. Куда Иисус дверь? В Дух Божий. Значит, когда вы проходите через эту дверь, ваш Дух заходит в какой Дух? Божий. Заходит в Его волю? Да. Значит, что теперь для вас важно? Его воля. Ну, так вот, чем надо интересоваться. Не то, какой частью какой вы церкви стали, что там важно, что не важно, что вы должны уметь, там, что не уметь. Это все параллельно должно узнаваться. Это не первостепенное. Это параллельно. Но в первую очередь у вас должно быть индивидуальное знакомство с тем, с кем вы воссоединились, и для чего вы с ним воссоединились. Поэтому дверь в Дух Божий, в Его волю одна через кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И дальше Иисус говорит, кто войдет Мною? В Дух Отца можно войти только через Него. Все пути ведут к Богу. Нет, не все. Есть только одна дверь, один путь. Брат Олег, вы лишаете людей благодати. Послушайте, я ничего не лишаю. Но не все пути ведут к Богу. Есть только один путь. Брат Олег, ну а если так сложилось, что те люди никогда не слышали про Иисуса? По поводу тех людей я ничего не говорю. Я говорю только по поводу тех, кто слышали. Поэтому, читая этот вопрос, читая, кто войдет Мною, может возникнуть вопрос. Войдет куда? Послушайте, не войдет куда, а войдет к кому? Или в кого? Мы с вами обозначили, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поэтому Дух человека, отметим, входит в Дух Божий и становится с Ним одно целое через Иисуса, как дверь. именно в Дух Божий. Давайте еще раз для себя это закрепим. Почему мы на это делаем ударение? Какая тема этого послания? Я и Отец одно. То есть, когда вы приняли Иисуса Спасителем, вы уже стали одно. Потому что своим духом вы вошли в Дух Божий. Просто вы об этом детально не знали. Поэтому, войдя своим духом в Дух Божий, вы продолжали себя вести так, будто бы Бог где-то, а вы где-то. Поэтому для вас находиться рядышком с Богом, это значит быть в том месте, где говорят про Бога. Хотя Бог находится в вас, но вы считали это как-то территориально обозначить. Послушайте, если бы с самого начала, как вы родились свыше, вам начали говорить в основном о том, что Дух Божий в вас, что есть ожидание Духа Божьего от вас, то вы бы сразу пришли к осознанию важности общения с Ним. Не к осознанию важности общения, потому что какой-то муж Божий общается с Богом. О, вы знаете, что такой-то муж Божий общается с Богом. О, хорошо, хороший парень. Ну, пусть себе общаются. Мы хорошо, пусть мы согласны, пусть общаются. Послушайте, это не должно быть таким подходом. Вот если Иисус стандарт и образец, и Он общается, то тогда все, при чем здесь дядя Вася? Но так получилось, что общение с Богом сделали исключение. Хотя, если Иисус стандарт и образец, это не исключение, это требование. Это не пожелание, это требование. Это не можно, а возможно, это требование. Это как семья, которая только создана. Если между мужем и женой не будет диалога, то семья разрушится. Диалог – это важная составляющая, потому что если у вас нет коммуникации в отношениях, то откуда вы можете знать, что от вас ожидают? Итак, то, что Дух Божий сделал, в каждом, в своем Сыне, как акция, открыло возможность каждому человеку своим Духом вернуться, своим Духом вернуться в Дух Божий и в Его волю. Что и произошло в целом через рождение свыше. Читаю вам из послания к римлянам, там, где Дух Божий сказал и записал через апостола Павла следующее. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, он пишет для рожденных свыше, все мы, погрузившиеся, именно это греческое слово и означает, в Дух, во Христа Иисуса, поэтому нужно и соответственно читать, сразу переводя. Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в Дух Господа Иисуса, в смерть Его погрузились? Послушайте. Итак, мы погреблись с Ним погружением в смерть, дабы цель, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, славою воскрес из славы, так и нам жить славою Отца в обновленной жизни. Нам жить чем? Славою Отца. Давайте я напомню некоторые определения славы Божией, которые мы уже с вами рассматривали в предыдущих встречах. Вот определение. Слава Божия в жизни человека – это проявление Духа Божьего через слова человека и его поступки. Еще раз. Так и нам славою жить в обновленной жизни. Так и нам жить славою. Или проявлением Бога через нас в словах и поступках. Смотрите, жить через проявление Бога в нас в словах и в поступках. И мы с вами говорили о том, что проявление Бога через каждого человека совершается не во всем, а только в том, для чего Творец предназначил этого человека. Есть то, в чем Бог будет проявляться через меня. Есть то, в чем через вас. Это может быть абсолютно разные направления. Но Я знаю, что когда я внимательный к тому, через что Бог проявляется через меня, то я буду ходить в Его славе. Так как Его слава напрямую связана с Его проявлением, а Его проявление напрямую связано с Его волей, определенной для меня. Вот такой порядок. И еще напомним себе также из одной встречи, напомним, что Дух Божий проявлялся через Адама в его словах и поступках. Так была проявляема слава Божия во плоти человека в физическом мире. Дух Божий проявлялся через Адама в его словах и поступках. Так была проявляема слава Божия во плоти человека в физическом мире. Бог явился во плоти. Мы с вами об этом уже говорили. Поэтому сейчас будьте внимательны. Жизнь славою, так и нам жить обновленной жизнью, жизнь славою Духа Божьего начинается через предоставление ему, Духу Божьему, уста и тело человека. Бог явился во плоти. Еще раз делаю ударение. Для того, чтобы человек жил славою Божией или проявлением Духа Божьего через него, Духу Божьему надо предоставить ваши уста и ваше тело. Предоставить ваши уста и ваше тело. Вы скажете, брат Олег, а как предоставить ему мои уста и тело? Применять веру к воле Божией. Мы будем говорить, как применять веру к воле Божией. Мы сейчас говорим о том, что цель Иисуса как Агнца была вполне конкретная, чтобы дух человека воссоединился с Духом Божьим. Дух человека воссоединился с Духом Божьим. Вернуться в волю Творца для него. Очень конкретная цель. Послушайте, эта цель определяется Творцом. Ваш дух через рождение свыше воссоединился с Духом Божьим. И воля Божья для вас назначенная теперь находится Духом Божьим в вашем духе. Ваша духовная ДНК сейчас записана в вашем духе. И каждый день ваша духовная ДНК выдает вам информацию о том, что вам делать, что говорить, куда идти. Оно выдает каждый день. Это ваше временное расписание, которое как в календаре каждый день имеет уже свои расписанные задания. Другое дело, мы не приучены были, не научены были внимать этому. Чему угодно, только не этому. И сейчас получается, когда действительно в духовном мире уже все говорит о важности воли Божией на земле, рожденные свыше начинают только чухать потылочку в отношении того, о, действительно, смотрите, мы пропустили это. Продолжаем читать слова Иисуса. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет». И дальше написано «и пажить найдет». Я вот здесь немножко остановился. «И войдет, и выйдет». Ну, понятное дело, что если вы откуда-то выходите, вы куда-то заходите. И смотрите, он говорит «пажить найдет». Что такое «пажить»? Я бы не хотел, чтобы вы сейчас сильно задумывались, потому что это уже помешает вам получить истинный ответ. Пажить на самом деле – это то место, где вы находите питание для своего духа, души и тела. Но когда я говорю о питании для вашего духа, души и тела, я бы тоже не хотел, чтобы вы сильно задумывались, потому что вы опять в уме найдете не то, что надо. В Иисусе, как в стандарте образца, вы найдете. Поэтому я вам прочитаю слова Иисуса из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 34 стих, где Иисус говорит о пище. И пища, конечно, пища. Пажить – это то место, где вы найдете пищу для духа, души и тела. И вот Иисус говорит про пищу. Слушайте внимательно. «Моя пища, или то, что меня питает, есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Вот это питание для его духа, души и тела. То есть Творцом определенная для каждого человека воля, еще раз, Творцом определенная для каждого человека воля есть истинный источник силы. Как написано в 1 Царств 2.2.9, не силою крепок человек, а волей Творца для него. Вообще, это удивительная сама по себе истина, что воля Творца для меня – и есть источник силы для меня. Вы скажете, подождите, но вы примите силу, когда сойдет Дух Святой. Да, но Дух Святой никогда не будет действовать вразрез воли Божией. Дух Святой и есть источник силы для реализации воли Божией для меня. Поэтому, если я обращаюсь к воле Божией для меня, то Дух Святой есть во мне источник силы для реализации этой воли. Но ключевой момент в отношении того, в чем Дух Святой будет давать мне силу, это воля Творца для меня. Услышали? Ревнуйте о воле Творца для вас, и исполняя волю Творца для вас, у вас будет сила. Причем сила, даже если вы не покушали. Потому что это сила, исходящая свыше. Это другая сила. Это истинная сила, которая необходима каждому рожденному свыше. Для подкрепления. В книге Ветхого Завета есть пророческое слово, которое простирается к нашему времени и раскрывает ожидания Творца. Это записано во втором Паралиминоне, 7 глава, 14 стих. «Смирится народ мой». Это говорится об участниках Завета, в нашем случае уже рожденных свыше. «Смирится народ мой, которые именутся именем моим, и будут молиться после того, как смирятся, и взыщут лица моего или воли моей, и обратятся от худых путей своих или воли духа смерти, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю землю их». Смотрите, как детально представлено ожидание Творца. Оказывается, нужно смириться. Вы скажете, брат Олег, так я смиряюсь. Послушайте, возможно, вы до конца не поняли, что такое смирение. Смирение – это не когда вы не делаете то, что вы хотели бы делать, а вы делаете что-то другое. Нет, это не смирение. Допустим, вы кушаете булочку, и вы понимаете, что доброе дело – поделиться булочкой. Это доброе дело. Поэтому вы ломаете булочку и делитесь с кем-то. Я не про это вообще говорил. Это не вопрос смирения. Смирение – это вы, когда свою волю смиряете в его волю. А для этого надо ее хотя бы знать. Поэтому смирение всегда предполагает знание его воли. В другом случае вы не смиряетесь, а вы пытаетесь выглядеть хорошо. А это уже может быть совсем другая причина, почему вы это делаете. Поэтому смирение предполагает знать его волю. И потом вы можете смирять свою волю, в кавычках, в его волю. Так это будет действительно смирение. А вообще, покаяние следующим шагом предполагает всегда смирение. Поэтому покаяние человека перед Богом совершается через смирение якобы своей воли в индивидуальную волю Божию. Господи, что повелишь мне делать? То есть, если вы покаялись и приняли Иисуса Спасителем, то следующим важным шагом предполагается смирение того, что исходит из вашего ума, в волю Божию, определенную для вас. Это начинается, в первую очередь, естественно, с молитвенной комнаты. Не с того, что вы пытаетесь сделать добрые дела, а с молитвенной комнаты. В первую очередь с молитвенной комнаты, где вы даете запрос на определенную для вас волю. Поэтому еще что я отмечу в завершение сегодняшней встречи, что истинное покаяние для человека – это обращение от своей воли к определенной для него воле Творца. Как сказал Иисус, «Не моя воля, но Твоя да будет». Давайте немножко подытожим по сегодняшней встрече. Иисус есть дверь для духа каждого человека в Дух Божий. Когда дух человека через покаяние возвращается в Дух Божий и воссоединяется с Ним, то у Духа Божьего есть конкретная цель для этого Духа. Мы называем эту цель индивидуальная воля Божия, миссия Духа. И естественно, что Дух Божий начинает сразу этому Духу выдавать информацию о том, что ему делать, что ему говорить, куда ему идти, куда ему не идти. Но так как этот человек воссоединился с Духом Божьим не без шлейфа чего-то, он уже где-то живет, он уже что-то делает, он уже где-то работает, то, естественно, когда уже рожденные свыше с Духом Божьим воссоединились, они сразу начинают представлять Творцу свои планы и просят «благослови». Подождите, вы исключаете вероятность того, что вы вообще живете не в той стране, не в том городе, ходите не на ту работу. Вообще все, что вокруг вас, оно не соответствует воле Божьей для вас. Вы просто это исключаете? Не исключайте. Брат Олег, ну подождите, а что что-то с этим всем делать? Я не сказал, что надо что-то сразу с этим делать. Но это просто надо не исключать. Поэтому в молитвенной комнате не просите Бога благословить то, что вокруг вас. Нет, узнавайте то, что благословлено. И вносите это в свою жизнь, заменяя то, что есть по разным причинам. Поэтому молитвенная комната превращается не в то место, где вы приходите со своими списками, пытаясь Богу представить что-то на благословение. А молитвенная комната является тем местом, где вы даете запрос на свет Его воли в отношении вас и всего, что вокруг вас. Но с одной целью, чтобы Его воля в вашей жизни заняла первое место. Это в определенных случаях не короткий процесс, длительный процесс. Но, тем не менее, с первого дня, когда вы начнете идти этим путем, вам уже будет в зачет идти, что ваша жизнь полностью, совершенно. Потому что послушание – это высшая форма поклонения. Высшая форма поклонения. Послушание Его воли. Да, возможно, вокруг вас еще очень много не соответствует воле Божьей. Но вы уже сегодня дали запрос на послушание. Вы уже сегодня сделали первый шаг в послушании. Вы уже сегодня сказали то, что Он сказал, и сделали то, что Он сказал сделать. Вы уже сегодня с Ним одно. Вы уже сегодня позволяете Богу действовать через свое тело. Уже сегодня Бог начинает двигаться через вас. А вы вчера покаялись. О, брат Олег, разве такое возможно? Конечно, возможно, если голову разной ерундой не запудрят с момента покаяния. Знаете, чаще всего мешает Богу двигаться, даже не дьявол, уже рожденных свыше, а то, что просто закидывает в эту голову много теологических знаний, которые больше препятствуют. Как-то один муж Божий подошел к другому мужу Божьему, положил ему руку на плечо и говорит: «Ты знаешь, я тебе так по-братски завидую». Говорит: «А чему вы завидуете?» Ты, когда родился свыше, ты родился свободный. А я родился в теологической тюрьме. Да, он родился в семье священника, где уже была теология, как рамки, и он не мог из-за них выйти. А тот человек родился свыше на улице. Его мозги... Никакой теологии. Поэтому он сразу стал двигаться в познании Бога в практике. Он не изучал, в чем ходил апостол Павел, какую одежду одевал, что кушал, какая это была лодка двухмачтовая, одномачтовая, и что это за география, положение на карте. Он ничего этого не изучал. Он сразу начал общаться с Богом. Первое, что он сразу начал задавать ему вопросы. А тот нет, а тот изучал карты, изучал месторасположение, археологию, историю, даты, цифры. И голова вот такая. А тот свободный человек. Я понимаю, насколько это действительно так. И с другой стороны, я могу дать оценку и себе, сколько времени я посвятил тем вещам, которым надо было бы посвятить время. Но лучше с Ним. Я не говорю, что веру не надо было изучать, которую я изучал. Я не говорю, что духовный закон сеяния и жатвы, который я изучал, тоже не надо было изучать. Но я понимаю, что если бы я изучал это все с Ним, ну, как сейчас я это делаю, послушайте, я может, и узнал гораздо больше того, что я узнал. Хотя я немало узнал, но мне бы все равно бы интереснее было бы это. Да, брат Олег, вы же можете вернуть, слушать. Сейчас уже есть другие задачи, уже другое движение, другое направление. Сейчас я уже знаю, что никакие инициативы, никакой самодеятельности нельзя. Иногда меня звонят, говорят: брат Олег, было бы хорошо, если бы вы дали такую тему. Да я никаких тем не даю. Брат Олег, было бы хорошо, если бы вы учили на эту тему. Да я не учу. Брат Олег, было бы хорошо, и вам вообще надо бы подумать, заняться бы этим вопросом. Послушайте, вы так и не поняли. Вы так и не услышали? Да, возможно, раньше это бы что-то бы производило. Но сейчас это уже не работает. Потому что я не говорю вам что-то от себя. Я вам передаю. Я свободный человек. Раньше в каких-то вопросах я думал. И это было очень тяжело. А сейчас я свободный человек. Я научился слушать. И я понял, что слушать – это и есть свобода. Когда ты слушаешь и просто передаешь, ты свободный человек. Просто свободный человек. Потому что ты позволяешь ему говорить и ему делать. А как реагируют на это люди? Согласны они с этим? Тебя это уже абсолютно... Потому что ты не свое и не от себя. И уже не я живу. Но я могу сказать это в отношении служения. И уже не я служу, но служит Дух Божий через меня. Брат Олег, вы хотите сказать, что все этот материал говорит Дух Божий через вас? Послушайте, через человека может говорить либо дьявол, либо Дух Божий. Я могу спросить вас, а вы ходите в собрание? А кто говорит через стоящего за кафедрой? Ну, вы знаете, вы мне бы задали затруднительный вопрос. Я никогда не задумывался, кто говорит через него. Но потому вы никогда не применяли. Потому что если бы вы верили, что через человека, стоящего за кафедрой, говорит Бог, то вы бы очень ответственно относились к тому, что он говорит. Я периодически, когда езжу по разным церквям, задаю такой вопрос, прежде чем начинать служение. Кто верит, что Дух Божий будет говорить сегодня? Все же на эмоциях. О, я верю, я верю, я поднимаемся. Я говорю, хорошо. А теперь поднимите, пожалуйста, ручку и тетрадь. И тут все затухает. Я говорю, подождите. Если вы верите, что Дух Божий будет говорить, и то, что Он говорит, важно, то почему вы не готовы записывать? Значит, вы не открыты для перемен, и вы не открыты для общения. Обычно я в этом случае даю 5 минут перерыва, чтобы люди могли все-таки достать тетрадку и ручку. Но, послушайте, так всегда. Кто говорит через того, кто стоит за кафедрой в вашем собрании. Если Дух Божий, то почему вы не слушаете? А если дьявол, то зачем вы туда ходите? Как вам такой подход? Как-то один муж Божий расстроился. Расстроился то, что люди в собрании стали мало ходить. И он пришел к Духу Божьему и сказал, Дух Божий, что делать? Не могу понять, почему люди не приходят в церковь? И Дух Божий говорит, проговорил к нему и сказал, завтра, когда будет собрание, встань за кафедру и сделай объявление следующего характера или содержания. На следующем собрании, это такое объявление, я озвучу вам то, что мне сказать вам дьявол. И все. И уйди, пусть твой заместитель служит. Все и все. Он так и сделал. Он вышел за кафедру и сказал, на следующем собрании я вам передам то, что мне сказал передать вам дьявол. Все люди, опа так. И ушел. На следующее собрание он думал, что вообще никто не придет. Или будет как всегда. Те, которые там были. Во-первых, когда он стал заходить в само помещение, он не мог зайти. Не только были все места заняты, а люди стояли в дверях, потому что все проходы были заняты. Этот пастор постоял там в дверях, заплакал и вышел. Дай Бог, чтобы он извлек мудрость из всего происходящего, потому что на сегодняшний день люди по причине влияния мудрости земной, душевной, бесовской больше открыты внимать глупостям мира сего, чем вкушать чистое словесное молоко. Я не обвиняю в этом людей. Я лишь говорю о том, что те, кто стоят за кафедрой, если они не внесут в умы людей Иисуса как стандарт и образец, то хлам этот сам, хлам, который уже находится в умах даже рожденных свыше, никогда этого не сделает. Ну а хлам, он всегда обращает внимание только на хлам. Поэтому превратились некоторые собрания в шоу, потому что по-другому внимание не привлечь никак. Ну, это чтобы вы понимали, почему иногда это так получается. Что надо уже, чтобы что-то было такое, и так, и труба, и что-то побежали, и куда-то выбежали. Послушайте, истина самодостаточна. И Дух Святой единственный, кто подкрепляет истину. Поэтому если с кафедры говорит человек то, что сказано ему передать, то насколько это будет работать, зависит не от стоящего за кафедрой, а от Духа Божьего, который будет оживлять это слово в умах, даже в умах тех, кто его слышит. Это уже не его ответственность, это ответственность Духа Святого. А его часть – это передавать. Дай Бог, чтобы ваша жизнь вся так складывалась. И уже не я живу, а живет Дух Божий через меня. А я с Духом Божьим одно целое. Давайте поблагодарим Дух Божий, то, что никто не от нас не прячется. Другое дело, он не диктатор и не заставляет нас внимать его просьбам, внимать его наставлениям. Просто он не диктатор. Он любящий, но справедливый. Но не лицеприятный. Отец, мы благодарны тебе за Дух Твой и за его служение каждому из нас лично. Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание. И прошу Духом Твоим, помоги им обратиться от худых путей. И помоги им Духом премудрости и откровения увидеть и услышать волю Твою для них, приготовленную уже, еще прежде, создание мира. Я высвобождаю их душу иметь открытые глаза и уши на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Я разрушаю всякое демоническое влияние на их душу, во имя Иисуса. Отец, Духом Твоим, донеси реальность того, что их дух и ты одно. Одно с того момента, как они призвали Иисуса Спасителем. Вы уже одно. Откроем Духом Твоим, что ты хочешь жить через них, а не находиться в темнице их тела для реализации их воли. Воля только Твоя, благая, угодная, совершенная для них, как Твоего творения. Они Твое творение. Откройся им изнутри Духом Твоим во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, за каждого человека, чьи уши и глаза Ты открываешь на это послание. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим они больше никогда не останутся прежними во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого слушающего. И прямо сейчас мы соединяемся в этой благодати, мы берем свое семя веры на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющим и хлеб пищу, подашь обилие посеянным. Мы высвобождаем свою веру. Мы берем это семя, благословляем его во имя Господа Иисуса, и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих семя. А тебя с нами мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение. Мы принимаем с благодарением, чтобы воля твоя совершалась на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.